Значит, мы с вами продолжаем предмет.
Продолжаем предметы основы на христианских хиген. Библейских хиген.
Мы с вами говорили вчера об истории развития хигиены.
Вчера со вас не говорили за историю, это на за развитие этого хигиена.
Вообще о важности ее.
За ней это важность.
Говорили о том, как Бог всегда давал вот эти законы, простейшие законы своему народу.
Говорит мне, как Бог постепенно давал эти просто законы на твой народ.
И сегодня с вами поговорим немножко конкретнее, ближе к болезням уже.
Днес ще поговорим за по-конкретные места, които са близки до болести.
Но вначале мы с вами сделаем такой короткий экскурс в физиологию.
Но в началото ще направим кратък преглед или экскурзия в физиологията.
И мы с вами поговорим о том, что дано человеку, нашему организму, для того, чтобы мы могли быть защищены от инфекции.
На человека е дадено на неговият организм, да може така, че той да се защитава от инфекциите.
У нас есть система, которая называется иммунная система.
Ние имаме така наречената иммунна система.
И то, что делает эта система, она система защиты, называется иммунитет.
И това, което прави тази система или да защитава организма, се нарича иммунитет.
Но если говорить об иммунной системе, то коротко хотя бы о том, как она выглядит, как она устроена.
Искам накратко да ви кажа как тя изглежда и как е устроена.
Интересно то, что вокруг нас находится очень много микроорганизмов.
Интересно, что около нас се намират много микроорганизмы.
Они постоянно, мы постоянно с ними контактируем.
И не постоянно с ними в контакт со всех.
Они попадают на нашу кожу, на слизистые оболочки.
Те попадают вверху наша кожа на слизистую обвивку.
Мы их вдыхаем с воздухом.
Не, их вдыхаем с воздуха.
Мы их проглатываем вместе с пищей и водой.
Приглашаем их заодно со храната и водата.
Внутри нас тоже живут определенные микроорганизмы.
Вътре в нас също живеят определен вид норма, има определена норма на микроорганизми, които живеят в нас.
И поэтому получается, что мы постоянно имеем контакт вот с микроорганизмами, с вредными и не с вредными.
И се получава така, че ние постоянно имаме контакт с вредни и не толкова вредни микроорганизми.
И иммунная система должна уметь отличать, какие из них вредные, чтобы уметь с ними бороться.
И иммунная система трябва да отличава, кои от тях са вредни, за да може да се бори с тях.
Ну, во-первых, когда какой-то микроб попадает на поверхность тела человека.
В началото, когато един микроб попадне върху повърхността на човешкото тяло.
Там на кожу или на слизистую оболочку.
На кожата или на слизистую обвивку.
То если кожа и слизистые здоровые, то есть здоровый человек.
Когато тази обвивка е здрава, то е здрав човек.
То там есть своя система защиты, которая очень быстро уничтожает этих микробов.
Тоест там има такава система за защита, която много бързо унищожава тези микроби.
И даже если просто вот оставить микроорганизмы на коже, то через короткое время они погибают, потому что кожа вырабатывает такие вещества.
Даже да оставите върху кожата такива микроби, тя за бързо време го унищожава, защото кожата обработва всъщност тези микроорганизми. Отделя такива вещества, да, които ги унищожава.
Здесь, правда, условия для того, чтобы кожа хорошо работала.
Има условия, които са нужны, за да работи кожата правилно.
Например, грязная кожа, она не может вот так, такую функцию самоочищения, она теряет.
Например?
Грязная кожа.
Мръсна. Мръсната кожа не может, няма такива свойства.
И там, где грязно, там микробы очень любят жить.
И там, където е мръсна, микробите обичат да живеят.
Они там, можно сказать, застревают в этой грязи и хорошо себе живут.
Да, така. Чувствуют себя много добре и живеют там, в мръсне.
Да. И поэтому грязная кожа, она не может сопротивляться.
Из-за этого мръсната кожа не может сопротивляться.
Благодаря этому, во-первых, сама кожа подвергается опасности каких-то инфекций.
Сама-то кожа себе подлага на такие опасности от инфекции.
И кроме того, эти микробы могут проникать уже через кожу внутрь тела, через какие-то мельчайшие раны, порезы, ну, какие-то мелкие повреждения.
Освен това, тези микроби могут да попаднат през кожата навътре, через малкие рани или нарези и да я повредят.
Поэтому простейшая гигиена кожи, то есть, чтобы она была чистая, это является необходимым условием для ее здоровья.
Затова кожата трябва да бъде чиста, това е едно необходимо условие за здравето.
Если мы вдыхаем воздух,
ако ние вдишваме въздух,
и воздух проходит через дыхательные пути,
и въздуха преминава през дихателните пътища,
то он всегда должен очищаться.
То трябва винаги да се очиства.
От, ну, тоже от микробов, от грязи, вообще другой.
От микроби, от мръсоти и от всичко друго.
И слизистая оболочка дыхательных путей, она выслана таким особым эпителием.
И слизистая обивка на дыхательных путях има една такава особена эпител, так сказать. Да.
У него есть обивка. Такие выросты, реснички их называют.
По ней има реснички.
И вот эти реснички, они как бы ну, вниз висят, так можно сказать. На каждой клеточке они направлены вниз.
Значит, тези реснички висят надолу, на всяка клетка надолу.
Но они могут двигаться, они как бы совершают колебания вверх, снизу вверх.
Но те извышат колебания нагоре и надолу.
И сверху вот этот эпителий покрыт еще слоем слизи.
И вверху този эпител е покрыт слоем такава.
Да. И поэтому реснички, они, собственно, когда они двигаются, они вот эту слизь толкают.
И когато те се движат сами, местят тази, изтласкват тази.
Да, в воздухе какие-то частицы грязи или микробы содержатся.
Каквито и частицы или микроби да содержат.
То они прилипают буквально к этой слизи.
Те се залепват към тази слиз.
И потом уже эти реснички, они вот так вот, когда колеблются, они выталкивают эту слизь наверх.
И когато тези реснички се колебаят, те изхвърлят нагоре.
Потом мы ее откашливаем, отчихиваем, ну, кто что.
И след това ние изкашливаем или кихаем, кой как может.
Это нормальное такое вот состояние.
Това е нормално състояние.
А если, например, ну, микробы в каком-то большом количестве поступают, или они начинают там размножаться?
Ако поступят по-голямо количество микроби, или те започнут да се размножават,
то количество слизи увеличивается, и тогда уже появляется такой кашель, как говорят, с мокротой, то есть много этой слизи.
И тогда тази слизь увеличивается и появляется кашлица.
Если мы проглатываем микробы с водой или с пищей,
ако ние приглощаме микробите с водата или с храната, поглощаем.
Это тоже происходит всегда.
Това става постоянно.
Каждый раз, когда мы что-то внутрь употребляем.
Всякий път, когато ние употребяваме нещо вътре.
То этих микробов тоже нужно уничтожать.
Тези микроби също е необходимо да бъдат унищожени.
И, например, в желудке, мы с вами знаем, что выделяется соляная кислота.
И знаем, че в стомаха се отделя солна киселина.
Она нужна не только для того, чтобы участвовать в переваривании белков.
Тя не е необходима толкова за преработването на белтъчините.
Но еще она нужна, чтобы убивать микробов.
Не е необходима и за убиването на микробите.
Она как бы стерилизует содержимое желудка.
Тя стерилизира съдържанието на
химическая дезинфекция
стомаха. Химическа вътрешна дезинфекция.
Если у человека не хватает кислоты по какой-то причине, то у него создаются предпосылки для дисбактериоза.
Ако человек не отделя по някаква причина киселина, у него се създава предпоставка за образуването на дисбактериоз.
Да, когда нарушается микрофлора уже дальше.
Когато се нарушава микрофлората в стомаха.
Но это мы все с вами рассмотрели как бы первый барьер защиты, первый уровень.
Това е първото ниво на защита.
Не все микробы задерживаются на первом уровне.
Не всички микроби се задържат на или се спират на първо ниво.
Бывает так, что они все-таки проникают через кожу, через слизистые оболочки и попадают уже во внутренние слои, попадают в кровь.
Става така, че те проникват през кожата, през слизистата обвивка и проникват навътре в кръвта.
Интересно то, что микроорганизмы, они как бы, ну, в процессе своей жизнедеятельности выделяют определенные вещества.
В процессе на свой живот микроорганизмы выделяют определенные вещества.
И вот эти вещества для нашего организма, они как бы такие сигналы, СОС.
И эти вещества это за наш организм сигнал, как СОС. Как СС.
Да. Но не для того, чтобы им на помощь пришли, а просто сигнал, что враг попал внутрь.
Това не означава, че те искат помощь, а това, че попано враг в кръвта.
Интересно то, что в крови у нас есть целая армия клеток, это белые кровяные клетки, их называют лейкоциты.
В кръвта има цяла армия от такива клетки, които са белите кръвни телца и се наричат лейкоцити.
И лейкоциты как раз составляют вот эту самую иммунную систему.
И лейкоцитите представляют тази иммунная система.
И они занимаются очищением, что ли, поля боя вот от этих вот непрошенных гостей.
И те служат за учиствование на те уникальные гости.
Причем у лейкоцитов есть разделение обязанностей.
В лейкоците има разделение на задолжения.
Одни из них являются просто, скажем так, разведчиками.
И одни у тебя все являются как разузнавачи.
То есть они ловят вот эти вот сигналы, которые как бы унюхивают этих микробов.
Одни у тебя хвастают тези сигналы или ги усещат така, задушивают ги.
Да, и они передают сигналы уже другим клеткам.
И те передают сигналы на другие клетки.
И самые ближайшие клетки, которые вот в ближайшем районе находятся, они все начинают двигаться в этом направлении.
И всички клетки, които се намират наоколо, които са най-близо, започват да се движат към този район.
Надо сказать, что большинство лейкоцитов рассеяно как бы в тканях во всех.
Можно сказать, что большинството или повечето лейкоцити са рассеяни по целите органи.
И их, в общем-то, не особо заметно.
Не
особо заметно там. В норме.
Не все забелязат много.
Да. Это как, знаете, когда военные гражданское переодевается.
Да, это такая, как тут военные превращаются в граждане.
Но когда они получают сигнал, а все начинают двигаться туда, оттуда, откуда пришел вот этот сигнал.
Но когда получат такой сигнал, все започнут да се движат към посоката, откъде е дошел този сигнал.
И если им далеко двигаться, они пролезают, они между клетками двигаются. Помните, в школе, наверное, все вы изучали, такое есть простейший микроорганизм амеба.
И когда те са далеч, започват да приползяват. Учили ли сте в училище за така наречената амеба?
Это как амеба они двигаются, перетекают как бы.
Като амеба се движат така, притичват.
И вот они между клетками пролезают.
Между клетките преминават, проползяват.
Да, проникают до ближайшей автотрассы.
И приближават до
ближайший. Автотрасса. Дорога.
До най-близката път там, където трябва да отидем. Магистрала.
Магистрали являются кровеносные сосуды.
Магистрали се являют кровеносные сосуды.
И они выходят в кровь, уже из ткани пролезают в кровь и по крови доплывают до места назначения.
Те преминают при стыканте в кръвта и по кръвта отиват до места нахождения.
Потом слезают за свои станции и снова уже коротким путем идут туда, куда нужно.
И след това сидят на своята станция и по най-краткия път сидят там, където трябва.
И по сути дела защита организма.
И по същество защита на организма.
Она будет зависеть от того.
Тя зависи от това.
Насколько быстро лейкоциты доставят, поступят к месту назначения.
Колко бързо лейкоцитите ще пристигнат на мястото на... На место назначения.
Потому что микроб, он же не один обычно проникает туда.
Обыкновенно не проникла самый один микроб.
Есть какое-то количество их.
Има голям количество.
И причем они очень быстро размножаются.
И освен това, те много быстро размножаются.
И вот эта вот борьба, она будет зависеть, кого будет больше и кто быстрее сюда приедет.
И в тази борьба зависит, кои ще са повече и кой по-бързо ще пристигне.
Если лейкоциты медленно очень ползут, еле-еле.
Ако лейкоциты се придвижат, ползят бавно, едва-едва.
То, когда они уже прибудут сюда, здесь уже будет целая армия микробов.
Когда все пристигнут на свое место, там что има целая армия от микробов.
И эффективность иммунной системы будет низкая.
И эффективность на иммунной системы будет низкая.
Мы с вами сейчас рассмотрим, какие условия нужны для работы иммунной системы.
Сега ще разгледаме условията, които са необходими, за да работи имунната система.
Но еще два слова буквально по поводу лейкоцитов.
Но още две думи по поводу на лейкоцитите.
У них, я уже сказала, что они выполняют разные обязанности.
Аз казах, че те изпълняват различни отговорности.
Задължения. Одни, значит, разведывают, что случилось.
И дни разузнават, какво се е случило.
А другие уже, собственно, воюют с этими микробами.
А другите воюват с тези микроби.
И когда они прибывают на место назначения,
и когато пристигнат на место назначения,
то, например, часть лейкоцитов, она вступает, буквально, как бы, в рукопашный бой с ними.
И част от лейкоцитите, така да се каже, пристъпват към рукопашен бой.
То есть они на близком расстоянии очень с ними воюют.
Те воюват на много близко расстояние с микробами.
И наносят им раны.
И им наносят раны.
То есть они выделяют вещества, которые дырки делают в мембране этих микробов.
Те отделят такива вещества, които ставят дири, правят дубки в мембраните на тези микроорганизми. Те като че ли ги застрелват отблизо.
И если такие дырки, то микроб, он просто растекается, он не может жить дальше.
А и като има такива дубки, микроба не может заживеть, то это просто все растечет.
Другие лейкоциты, они вырабатывают определенные вещества.
Другие лейкоциты изработают определенные вещества.
И выделяют их отдельно уже, как бы.
И отделяют ги. Отделят ги.
Да. И вот эти вещества, они как бы присоединяются к этим микробам.
И эти вещества се присоединяют к этим микробам.
И связывают их.
И ги свързват заедно.
Делая их неспособными продолжать свою разрушительную работу.
Правят ги неспособни да продолжают свою разрушительную деятельность.
Вот такой микроб, обезвреженный, он еще жив, но он уже ничего не может делать.
И таков микроб вече обезвреден. Той е жив, но не може нищо да направи.
Вот такие вещества называются антитела.
Тези вещества се наричат антитела.
Выделяются антитела, и они, как кандалы, одеваются на микробы, и он обезврежен.
И те като кандалы,
как вот на руки одевают.
А като белизници се захващат за микробите.
Да, да. Интересно то, что вот такие обезвреженные микробы, они потом, есть еще один вид лейкоцитов, которые являются санитарами.
Интересно, что за тези такива уничтожения микроби има и други лейкоцити, които се явяват санитари.
И вот эти санитары, они очень большие по размеру, толстые такие.
И тези санитари са големи, така, пластички
по размеру. И когда они приходят на поле боя, они буквально съедают все подряд.
И когато дойдат на полето на боя, те буквално изяждат.
Все, что там завалялось, все убитые, все раненые, они ими поедают.
Всичко, което е паднало, убитые, ранения, всичко се изяждат.
И они очищают поле боя полностью.
И те изчистят бойното поле наполно.
И все, чистота наступает.
И наступает чистота.
Мне это всегда напоминает, знаете, великую борьбу.
На мен това винаги напомни за великата борба.
Когда после всех боев, в конце концов, не будет никакого следа даже зла.
Когато след края на войната няма да има никаква следа от зло.
Так работает иммунная система.
Така работа иммунната система.
Интересно то, что часть вот этих клеток, которые вырабатывают антитела, они сохраняются.
Интересно, че тези лейкоцити, които изработват антитела, се съхраняват.
Они как бы хранят эти антитела, и они называются клетки памяти.
И те, като че ли запазват тези антитела, се наричат клетки
памяти.
Памет.
Но эта память не такая какая-то абстрактная. Имеется в виду, что на каждый микроорганизм вырабатывается определенное антитело. Одно, одного вида.
Това не е някаква абстрактна памет, а за всяки там микроб се изработва определен вид антитела.
Да. И вот эти вот клетки, поскольку они остаются в организме, они хранятся.
И тези клетки, колкото останат в организма, те се запазват.
То если в дальнейшем человек сталкивается с подобным микроорганизмом,
ако след това човек се сблъска пак с подобни микроорганизми,
то вот эти клетки очень быстро выходят на арену.
Тези клетки много бързо отиват на арената.
И они уже быстро очень, они не просто как бы думают, какое антитело выработать. Они уже знают, какое нужно, имеют его и очень быстро его вырабатывают.
Значит, тези клетки вече не мислят, какви антитела трябва да отделят, а те много бързо вече знают, нали? И много бързо действуют.
Да. И поэтому защита в данном случае будет намного быстрее срабатывать.
И затова защитата ще бъде намного по-бързо ще заработи.
И это тоже называется иммунитет.
И това също се нарича иммунитет.
То есть иммунитет это то, как сильно организм реагирует вот в данном конкретном случае.
Иммунитет това е когато организма силно реагира в даден конкретен случай.
И насколько эффективно он будет работать при дальнейших столкновениях с этим микробом.
И колко ефективно ще работи при по-нататъчното сблъскване с тези микроби.
Как
левкоцити и санитари, как
называется? Макрофаги.
Микрофаги.
Макрофаги.
Макрофаги.
Но если по названиям, то лейкоциты, которые на ближайшем расстоянии работают, их называют Т-лимфоциты.
Значи тези лимфоцити, които работят на близко разстояние, се казват Т-лимфоцити.
Т-лимфоцити. Т-лимфоциты, которые вырабатывают антитела, это Б-лимфоциты, Б латинская.
Които обработват тези, изработват тези антитела, значит
Б-лимфоциты. Да, а эти клетки это макрофаги.
А тези клетки это макрофаги.
Интересно то, что вот эти вот клетки Б-лимфоциты с антителами, они могут храниться разное время в зависимости от микроорганизма, на который они выработаны.
Значит, тези Б лимфоцити анти, които делят антитела, могут да се пазят в организма различно време, зависи какви антитела са изработили.
Да, есть инфекции, есть микробы, на которые вот эти антитела хранятся всю жизнь.
Има инфекции, при които тези антитела се запазват цял живот.
Например, человек переболел один раз в жизни этой инфекции, больше он никогда ей не заболеет.
Например, человек преболедувал веднъж ударена инфекция, и той повече никога няма да се разболее.
Например, многие детские инфекции.
Много детские инфекции са. Влизат в качество.
Другие микробы, они способствуют выработке временного иммунитета.
Другие антитела имат временен иммунитет. Да. Изработват только временен иммунитет.
Да. И может длиться иммунитет, например, несколько лет.
Может, например, несколько годин.
Вот, например, такая инфекция дифтерия.
Например, такая инфекция дифтерит.
И
дифтерит. Намного.
И вот у этой инфекции иммунитет сохраняется где-то в среднем 10-15 лет.
За тази инфекция иммунитет се пази около 10-15 годин.
Есть инфекции, которые еще меньше к ним сохраняется иммунитет.
Има инфекции, към които се пази по-малък иммунитет.
Например, если это грипп.
Ако това е грип.
То, ну опять же, в зависимости от вида гриппа.
Зависи от вида грип.
Может иммунитет сохраняться несколько лет.
Може иммунитета да се запази няколко години.
А може несколько месяцев.
А може и няколко месеца.
Поэтому обычно такими инфекциями, грипом и другими простудными, человек болеет много раз в жизни.
И обикновено, за това всъщност от такива инфекции, като грип или простуда, човек боледува много често в живота.
Ну, надо сказать, что иммунитет, понятие иммунитет, оно может быть еще, например, врожденным и приобретенным.
Значи има вроден иммунитет и придобит иммунитет.
Естественным или искусственным.
Естествен или искусствен.
Активным или пассивным.
Активен или пассивен. Но
если врожденный иммунитет, это тот, который передается ребенку от матери.
Врожденният иммунитет е този, който се предава от детето, от майката на детето.
А приобретенное то, что мы уже приобретаем в течение жизни сами.
А придобитие то, за което ние придобиваме в продолжение на нашия живот.
Естественный иммунитет – это когда, опять же, мы сами вырабатываем его, сам организм.
Естественный иммунитет – это тот, который организм сам изработал.
А искусственный – это когда то же самое, только делают искусственным путем, это путем вакцинации.
А искусственный – это тот, который все правит искусственным путем, то есть, когда все правит вакцину.
Когда вводят, например, тот же микроб, только в ослабленном виде, та же самая реакция, по сути, возникает, только человек или не болеет, или в легкой форме переболевает.
Значит, когда все вкарва инфекция в по-слабая доза, человек или приболедува леко, или не се разболява.
Есть еще активный и пассивный.
И можете и активен, и пассивен.
Активный – это когда сам организм вырабатывает антитела.
Активен – это когда организм сам изработает антитела.
А пассивный – когда ему вводят готовые антитела.
А пассивен – это когда в него все вкарват готовые антитела.
Это в случае, когда человек попадает в зону болезни.
Това се получава, когда человек попадает в зону на болезнь, в мясо.
И ему срочно нужна защита от этой болезни.
И на него ему нужна спешная защита от этой болезни.
Значит, какие условия существуют для того, чтобы наш собственный иммунитет работал хорошо?
Какие же условия это, так что наш собственный иммунитет да работает добре?
Есть целая группа, например, препаратов медицинских, которые называются иммуностимуляторы.
Има цяла група от медицински препарати, които се казват имуностимулатори.
Но ни один препарат не будет так хорошо действовать на иммунитет, как то, как человек живет.
Но никой от тези препарати няма да действа толкова добре на човека, отколкото този как живее човек.
То есть опять мы возвращаемся к образу жизни.
Тоест ние пак се връщаме към образа на живот. Начина на живот.
Коротко сказать.
Да, за по-кратко казвам.
Значит, в питании особенно плохо действует на иммунитет.
Храната действует много лошо на наш иммунитет.
Избыток сахара и жирного.
Исполнено с сахари, с мази.
Сахар действует, ну, как десерт на лейкоциты.
Сахарта действует как десерт на лейкоциты.
Если, ну, любые клетки, они очень быстро получают сахар.
Обикновените клетки много бързо получават захар.
Это легкая энергия.
Това е лесна енергия.
И если, например, очень много сахара человек употребляет, то лейкоциты очень много его едят.
И ако человек употребляет много захара, лейкоциты его едят много.
Зачем тогда, скажите, лейкоциту гоняться за микробами, когда он уже сыт?
А за что лейкоциты ще трябва да гонят микроби, след като те са сити?
Он за ними бегать не будет.
И няма да ги гонят.
И он просто будет на них, знаете, говорят, сквозь пальцы смотреть.
Той просто ще ги гледа през пръстите.
Да, проплыв себе и пусть плывет.
Да, пропущи ги покрай себе си, продолжай назад.
И поэтому есть исследования, которые действительно показывают прямую зависимость количества сахара и активности, вернее, это обратное количество. Чем больше сахар, тем меньше активность лейкоцитов.
Значит, има такива исследования, които доказват, че има зависимост между захарта и иммунитета. Колкото повече захарта, толкова се по-малък иммунитет.
Поэтому... Значит, мы советуем во время болезни, имеется в виду особенно простудные болезни, во время болезни исключить полностью сладкое, и в том числе мед.
Значит, по времени на болезнование по-добре да се изпит сладкото, в това число и меда.
Но если брать идеальный вариант.
Но ако трябва да изберем идеалния вариант, който е най-добри от всички.
Бывает так, что я имею в виду, знаете, самый острый период болезни, самый острый, температура высокая, очень плохое самочувствие.
Аз имам предвид най-острия период от заболяването, много высокая температура, лошо самочувствие.
Потому что, например, бывает, вот скажем, есть такой, ну, рецепт, что ли, их много в принципе, там, когда мед смешивается или с луком, или там с чесноком, или... Там, например, с эвкалиптовым маслом есть. И они от кашля очень хорошо эти рецепты.
Значит, има такива рецепты. Мед с лук, мед с чесен, мед с эвкалипт. И те помогают за откашление. Полезно
но
откашлять.
Но если вот первые 3-4 дня, когда человек заболел, лучше не есть этого. Потому что, ну, обычно мы не видим в этом ничего плохого. И как бы с комфортом болеем.
Значи, обикновено в първите 3-4 дена не трябва да се употребява. Ние не виждаме нищо лошо в това, особено това се иска човек
и болен. Чем комфортнее мы болеем, тем дольше мы болеем.
Колкото по-комфортно боледуваме, толкова по-дълго ще боледуваме.
То есть, если вы хотите выздороветь быстрее, исключите сладкое.
Ако искате да оздоровеете по-бързо, изключите сладкое.
Это касается там, например, сиропов всяких, вот бывают от кашля сиропы.
Такива от кашля сиропы също трябва да бъдат изключени.
Конечно, бывает, говорят, там родители спрашивают, что мой ребенок не будет пить там никаких трав, ничего, если оно не сладкое.
Казва, че детето не иска да пие никакви билки, а те не са сладки.
Но вот я считаю, что в этом случае допустимо чуть-чуть того же меда, но не сироп. Чуть-чуть меда, чтобы он хоть хотя бы это выпил, но насколько возможно меньше.
Значи, в такива случаи препоръчвам да се пие, нали, да се слага мед, но съвсем малко, колкото да може да го изпие.
То есть стремиться, чтобы сахара практически не было.
Да се стремим практически за захарта да я няма.
То же самое касается каких-то, ну, знаете, народных средств, например, там варенье из малины. Из калины, не знаю, как по-вашему будет.
Да, капина, малина.
Да. Ту же малину, например, ее можно... Она хороший жаропонижающий средств. Но варенье – это уже не то. Это десерт.
Значит, капината всъщност е добро средство, но сок, конфитюр, конфитюр от нее не е добро.
То есть лучше ту же малину иметь заранее, например, ее заморозить или засушить, или веточки малины использовать.
Значит, можете да ее замразить или да ее сушить, или... листата от като да. Чай да използвате. Да.
Вообще во время болезни первые дни рекомендуется такая разгрузочная диета.
Значи, в първите дни се препоръчва разхлабваща, облегчаваща диета.
То есть фруктово овощная такая.
Чай. Одна конфета шоколад, шоколад блокирует иммунную систему.
За 5 часов?
Да.
За 5 часов.
На 5 часов.
На 5 часов.
Да, вполне возможно.
На полную возможность.
Да, Но вообще, чем слабее изначально у человека иммунитет, тем хуже на него будет это действовать.
Колкото бъде вот по-слаб имунитета на човека, толкова ефекта ще бъде по-голям от такива неща.
Очень многие люди заболевают на следующий день, как вот они поели там что-то сладкого, отпраздновали какой-то праздник.
Много хора заболяват, когато, примерно, са яли такива сладки неща, по някой празник и температура за стинка.
Да. Да, значит, еще то, что в питании минус на иммунную систему, это жиры.
Това, което е в минус при храненето, са мазнините.
Имеется в виду насыщенные жиры, твердые жиры.
Има се в предвид насыщенные мазнини, твърди, такива.
Твърдени. Твердые жиры, вы помните, питание немножко, да? Они, жиры, они встраиваются в клеточную мембрану.
Мазнините все вграждаются в клеточную мембрану.
И поэтому, если они насыщенные, то есть более такие... более твердые, ако... то мембрана становится с ними более жесткая.
И ако те са наситени тези мазнини или много твърди, мембраната се...
Более жесткая, такая твердая.
Ще стане твърда.
Да.
Твърдя.
А у лейкоцита мембрана должна быть гибкая, он же двигается, он же ползает.
А на левкоцитите мембраната трябва да бъде такая подвижна, те трябва бързо да се движат.
И поэтому вот с такими жирными кислотами в мембране лейкоцит становится, как, знаете, старый человек, который еле-еле ходит. Пока он доползет до поля боя, уже будет целая армия микробов.
С такива насыщенные мазнини, такая мембрана, лейкоциты еще станут, как старый человек, едва-едва еще вырвет. Как проползет, там еще има целая армия от микробов.
Есть вещества, которые сами по себе очень вредно действуют на лейкоциты. Например, там, те же там копченые продукты.
Има вещества, които сами по себе си действуют вредно на лейкоцитите, например?
Копченые.
Может, А, в пушине.
Копченые. Когда жира много, и этот жир, например, как-то обрабатывается, например, жарится.
Когато там магнитиса много и този магнит
И
се обработва, например, се пържи.
там свободные радикалы образуются.
Там има образуются свободные радикали.
Поэтому, в принципе, для иммунной системы вообще рекомендуется эти вещества исключать.
И изобщо за имунната система тези вещества не се препоръчват. Да.
Значит, это то, что касалось питания.
Това е, което касае храненето.
Вода, она тоже необходима для клеток иммунных.
Водата също е необходима за клетките на имунната система.
Во-первых, они буквально проплывают по воде.
Те буквално плуват в водата.
Если воды не хватает, помните, вы говорили, в клетках, между клетками, в крови, то они как бы, вот, знаете, говорят, выражение такое есть, как рыба по суше.
Ако водата не стига в кръвта, в клетките, те са като риба на сухо.
И они, опять же, очень медленно это расстояние преодолевают.
И те отново много бавно ще преминат това разстояние.
И, опять же, эффективность будет снижаться.
И ефективността ще бъде ниска.
Солнечный свет.
Слънчевата
В
светлина.
умеренном количестве, мы с вами говорили, он стимулирует выработку противо всяких там бактериальных, противовирусных веществ.
В малки количества той изработва противомикробни и противобактериални
Противобактериальные.
вещества.
Умеренное вещество, умеренное
В
количество
умеренном
солнечного света.
количестве слънчева светлина.
Да, не то, что там, когда его нету или когда его много. Умеренное количество.
Не когато е малко или когато той силно тече,
А,
но когато е
например,
умерено.
избыток солнечного света, наоборот, подавляет работу лейкоцитов.
Например, излишната слънчева енергия
Подавляет.
пречи на работата на за изработването на такива, затруднява работата
Да.
на имунната система.
Да. Свежий воздух.
Свежия въздух.
Чем менее он свежий, тем больше там патологических микробов.
Колкото е по-малко свеж, толкова повече патологичен замърсен с микроби.
Тем больше нужно организму справляться с этими микробами.
Толкова повече на организма му е нужно да се справи с тези микроби.
Физическая нагрузка.
Физическите упражнения.
Ну, исследование показывает, что умеренная нагрузка примерно на 2-3 часа повышает как минимум в 2 раза выработку противовирусных веществ.
Физическите натоварвания 2-3 пъти повишават
На 2-3 часа
да.
как минимум в 2 раза.
Минимум два пъти, физическите упражнения 2-3 пъти повишават минимум два пъти имунната защита също.
Да. Опять же, отдых.
Почивката.
Когда организм восстанавливается, то иммунной системе легче работать.
Когато организмът се възстановява, неговата имунна система
И
работи леко.
часто бывает, что в начале болезни достаточно хорошо, ну, выспаться просто, отдохнуть, чтобы уже лучше стало.
Достатъчно е в началото на заболяването просто да си почините. 2-3 часа на човек му става по-добре.
Вредные привычки, я не буду останавливаться, но они тоже подавляют иммунную систему. Курение, алкоголь, это все подавляет иммунную систему.
Вредните навици, пушене, алкохол също понижават имунната система.
Переедание, оно тоже подавляет
Прияждането
иммунную
също понижава имунната система.
Состояние, внутреннее состояние человека, эмоции, чувства его.
Вътрешното състояние на човека, емоциите, чувствата.
Мы с вами говорили об этом, что это очень сильно влияет на иммунную систему.
Ние говорихме с вас, че това влияе много силно на имунитета на човека.
Помните, я рассказывала опыт с собакой.
Аз ви разказах опит с едно куче.
Когда профессор делал опыт с собакой, исследовал, как стресс влияет на собаку, когда с ней никто не общался, не разговаривал.
Когато професора
Это
правил опит с едно куче, и когато никой не разговарял с
да,
него.
вот это пример, как стресс влияет на иммунную систему, на
Това е
иммунитет.
пример, в който стресът влияе на имунната система. Мама, не верю.
И мы говорили с вами, что особенно, когда человек подавляет внутри себя вот какие-то конфликты и так далее, уныние, подавленность, это особенно часто приводит к болезням иммунной системы.
И особенно, когда человек се поддава на потиска чувствата си и се поддава на, да, иммунната система по-лесно заболевания.
Онкология, аутоиммунные заболевания.
От онкологичные и от иммунные заболевания.
То есть вот эти все стороны жизни человека, они важны.
Всички тези страни от живота на человека са важны.
И если человек работает над собой,
и ако человек работает над себе си,
то склонность к болезням, к таким, к частым, например, к простудным, она будет все меньше.
И такива склонности к заболеванию, такива чести простудные заболевания, что будет много малко.
И даже если он будет болеть,
и даже если болезнь в форме, то еще болезнь полет.
Если же он не работает над собой, то у него риск не только вот таких, ну, как бы легких инфекций, простудных.
А если человек не работает над собой, риск, что будет не само вот такие легкие инфекции.
Но более серьезные вещи, они тоже риск свой имеют для него.
Но и по-серьезные вещи, что это риск за него.
Очень много людей, я думаю, вы знаете такие примеры, просто в жизни, когда, например, люди переживают какую-то потерю, и они, может быть, не смогли справиться с этим в свое время, ну, как бы остались вот в этом состоянии, они заболевают потом.
Има такива хора, които не могут да преживеят раздялата, остават в такого состояния, и такива хора се разболяват.
Да.
Можно
выбрать. Значит, еще, когда мы будем говорить с вами про инфекционные заболевания, какие еще понятия для нас важны?
Когато говорим за противоинфекциозные заболевания, какие понятия са ни нужны още?
Есть такие понятия, как асептика и антисептика.
Има такива понятия, като септични и антисептични.
Асептика – это предотвращение попадания микробов в септика, рану или куда-то еще.
Асептични. Това е когато се предотвратява попадането на микроорганизми в дарена, да, в рана.
А антисептика – это когда они уже туда попали и как с ними бороться?
А антисептика – когато те попаднат вече там и ние се борим с тях.
Ну, это часто в медицине эти понятия применяют. И вообще они часто пересекаются, вот эти две области.
Часто пути в медицине эти две области се пресечат.
Помните, когда мы говорили о ранах, мы говорили, надо использовать раствор антисептика.
Когато ние говорихме за уран.
Раны.
А, за раните ние говорим за такива антисептични средства.
То есть мы говорили, что какое-то вещество, которое убивает микробы.
За такого вещества, которое убило микробы.
Это, по сути, пример химической антисептики.
По существу, это химический антисептик.
Когда мы обрабатываем поверхность, например, каким-то химическим раствором, там, ну, хлор содержащий, например, это тоже химическая антисептика.
Когда не обработаны с такими дезинфицирующими работами, как хлор, это тоже антисептичен химический раствор.
Да, когда белье, например, сохнет на солнце.
Когда белье сохнет на солнце.
Или если мы его проглаживаем горячим утюгом.
Или если мы его гладим с горячей утюгом.
Это будет физическая антисептика.
Это ваше, будет физический антисептик.
Воздействие тепла.
Воздействие тепла.
Когда человеку, например, делают антибиотики.
Когда человек пьет антибиотики.
Это, по сути, биологическая антисептика.
Това по существу е биологичен антисептик.
Вещества, которые убивают микробы.
Вещества, които убиват микроби.
Есть еще механическая антисептика.
И има още и механичен антисептик.
Когда мы просто смываем этих микробов, смываем.
Просто так, когато не измиваме тези микроби, да, то есть поддерживаем чистота.
Посуду моем, там, ние... уборку делаем, моем пол, мы это чисто механически мы их удаляем.
Когато мием съдовите си, пода, това е просто чисто механически антисептик.
И когда мы с вами говорим о гигиене, то здесь все эти методы пересекаются.
И когато ние говорим за хигиена, всички тези методы се пресечат.
Есть еще одно понятие, это ну, называют изоляция или карантин.
И можете одно такое понятие, которое не наричаем изоляция или карантин.
Это меры для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Твоя мерка такая, что можно себе предотвратить распространение инфекции.
При большинстве болезней нужна изоляция, чтобы человек не заразил других.
При много болезней нужна изоляция, чтобы не заразить человек других.
Но если говорить слово карантин, то это очень серьезные меры в масштабах там целой области или даже страны.
Как говорил за карантин, стал вопрос за големие области, за или за, даже за целую страну.
Когда запрещается перемещение, например, из одной области в другую, из страны в страну, чтобы не предотвратить вот эту инфекцию какую-то.
Стал вопрос, куда ты забраняла применяться вот одна область в другой или вот одна страна в другой, за все прекрати распространение этой инфекции.
Интересна, кстати, история возникновения вообще карантина.
Интересная история, это за возникновение карантина.
В средние века было очень много опасных инфекций.
В средние века имало много опасных инфекций.
Сегодня их называют особо опасные инфекции.
Днес ги наричат особенно опасные.
Там чума, холера, оспа.
Чума, холера.
Оспа.
Оспа.
Эдрошарк.
Эдрошарк.
Да. И вот, например, чума, она очень часто попадала в какой-то другой город или в страну, просто потому что туда приезжал кто-то. Приезжал или приплывал по морю.
Значи, много често чумата е попадала в даден град или в дадена област, просто защото някой човек е минал или отишъл там, или приплувал.
Интересно, что впервые в Италии в 16 веке был введен карантин.
Интересно, че за първи път при 16 век в Италия е била въведена карантина.
И когда судно приплывало в порт?
Когато кораба пристигнал на пристанището,
то его оставляли как бы в порту на 40 дней.
Него го оставили там на пристанището 40 дней.
И по-итальянски это звучит «куаранта георни».
На итальянски это звучит «куаранта
георни».
«Куаранта георни».
40 дней.
40 дней.
И от этого пошло слово «карантин».
И вот това произвела думата «карантин».
И 40 дней он стоял там в порту, пока, если там кто-то был больной, там латентная такая стадия, это проявлялось.
И 40 дней кораба стоял там, и если имел някой в болен в такого латентного состояния, не проявлено още, то трябва
да... Тогда изолировали.
Тогава го, да, изолировали.
И таким путем предотвращалось распространение инфекции в этом городе.
И по този начин се предотвращало распространение в този град.
А потом уже карантин стали вводить и на сухопутных границах, чтобы на границах стояли такие, делали как бы медосмотры, чтобы не пускать тех, у кого есть признаки болезни.
После тех, кто говорили в сухопутных границы, там имел такива, които са приглеждали такива болни.
Но сегодня это бывает, тоже бывает, вот в последнее время, когда у нас вот эти гриппы всякие, то тоже бывают, включают такие карантинные меры.
Значит, в последнее время всегда во връзка с тези грипови също се въвеждат такива карантинни мерки.
Например, вот год назад на Украине был карантин из-за свиного грипа.
Например, преди една година в Украина имаше карантин против свинския грип.
Там где-то около 2 недель были запрещены перемещения из одной области в другую.
И там за около 2 седмицы беше забранено преминаването от една област в друга.
Это как пример просто.
Това е просто пример. На школе были закрыты.
Да, да. Там, это такие вот карантинные меры, по сути. Наверное, мы с вами уже будем переходить к каким-то отдельным группам заболеваний.
Может быть, нечто применим к таким отдельной группе заболеваний.
И я думаю, что мы это сделаем на следующем уроке.
И я смысл, что мы его направим на следующий урок, сега да направим почивка. Опять ли второй урок? Сейчас.
Да.
С вами не ладно, что включится. Да. Да.